Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Это подкаст «Стоит попробовать», мой небольшой аудиодневник. Уже год назад вышла моя первая независимая игра «Мастерплан Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Она доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. 3 недели не выходил подкаст, если я правильно посчитал. Не очень, конечно, хорошо получилось, прошу прощения. Но, во-первых, я придерживаюсь того расписания, которому вроде как я более-менее приноровился. Это раз в 2 недели, но я был в разъездах. И когда вернулся, уже мне не успел и не было возможности, в общем, записать этот выпуск. Но зато эта лишняя неделя как раз и станет темой этого эпизода. Сначала немножко информации про мастер-план. Согласно моим данным, тот злосчастный апдейт, на который я потратил так много сил, должен выйти уже, когда вы слушаете этот выпуск. То есть это 22 числа. А подкаст будет доступен 23-го. Так что вот, ура, наконец-то это случилось уже. Но вдруг, если этого не произошло, значит, что-то пошло не так. И будет отдельный повод об этом здесь рассказать. Но я думаю, на самом деле, все должно пойти так. Так что если вдруг вы ждали апдейта или ждали возможности купить мастер-план, вот это будет для вас самый лучший момент. Итак, где же я был последнюю неделю? У меня было 2 поездки. Одна в Москву, другая в Питер. И сейчас мы начнем с первой. Основная цель моего визита в нашу столицу была это конференция «Прототайп». Если вы из индустрии, то, наверное, знаете, что все те 2 конференции, которые у нас были как бы ключевыми до 2022 года, они из страны ушли. Поэтому сейчас разные ребята пытаются заместить как-то собой эту образовавшуюся нишу каких-то ивентов. И «Прототайп» — это одна из них. Это ивент, который, как я понял, делает Astrum вместе с ВК. И он уже проходил 2-й раз. 1-й раз я пропустил, как будто бы что-то у них было там. Не знаю, в общем, их маркетинг до меня не дотянулся. В смысле, когда просто зрителя, посетителя потенциального. 2-й же раз мне все-таки удалось как-то на радарах засечь дату анонса, поэтому, собственно, мне как-то удалось организоваться для этого дела. Но это был на 2-й день моего пребывания в Москве. Начну сначала. Во-первых, почему тут появился какой-то день, 2-й, 3-й? Дело в том, что я уже не молодой человек, и мне уже тяжеловато ездить как-то там одним днем или 2 днями. Поэтому я стараюсь приезжать заранее, если получается. Это такая опция по желанию, типа приехать за день. Но самое главное — это уехать на следующий день. Потому что сколько раз на всяких разных конференциях мне приходилось уезжать черт знает когда. И это было очень непросто порой. Однажды из Белгорода я улетал что-то типа в 4 ночи или в 5. И после какого-то дикого автопати пришлось там буквально спав 2 часа. Уже ехать в аэропорт. В общем, это уже мне, конечно, не по силам все. Но зато мне по силам просто отодвинуть это все безобразие на 1 день. Я не супер занятый человек, у которого каждая минута расписана, поэтому этой возможностью я воспользовался. Итак, любопытная информация. Я не знаю, что у нас сейчас творится с авиаперевозками. Постоянно читаю новости, что у них что-то плохо, они там цены повышают, еще что-то. Но в этот раз в Москву я умудрился съездить за, по-моему, 6 тысяч рублей туда-обратно. При этом это был Аэрофлот, то есть меня там еще и покормили и дали сиденье выбрать, и все это типа за 6 тысяч. Какое-то удивительное стечение обстоятельств. Конечно, у этого рейса был свой минус. Вылет был в 7-10 утра, то есть чтобы доехать, мне пришлось встать в 4. Обратный рейс был 10:30, если я правильно помню. Но за такие деньги, если честно, даже победа, вылетая в такое же примерно время, это все равно что-то несравнимое. Не знаю, насколько вам это будет полезно, но просто знайте, что такое бывает. И, собственно, так как я прилетел за день до мероприятия и потом еще 1 день после, у меня получилось, что у меня было просто практически 2 целых свободных дня в Москве. И я как-то попытался разнообразить свое времяпрепровождение. И в первый день я пошел на стендап. Это был 1-й раз, когда я ходил на стендап вживую. Никогда до этого у меня такого опыта не было. Я, кстати, не знаю почему, но к стендапу какое-то очень противоречивое такое ощущение отношения у людей. Если вот брать, когда я раньше работал в компании среди моих бывших коллег, там не то чтобы какой-то заметный процент людей выкупал, в чем прикол. При этом стендап жутко популярная штука. Если открыть просто Яндекс.Афишу, то каждый день в Москве проходит просто по 7-8 выступлений. Будни, выходной, вообще не важно. Любого калибра там будут комики. С дешевыми билетами, с дорогими билетами. Как угодно вообще. Я ходил на концерт Жени Чеботкова. Там был какой-то проверочный концерт в стендап-клубе номер 1 на Новом Арбате. И я умудрился там выцепить самый дешевый билет. Он стоил что-то типа 900 рублей. Для такого комика 900 рублей — это вообще какая-то тоже астрономически маленькая цена. Но, наверное, это был потому что проверочный концерт. Хотя, если честно, было так кайфово, как и на каком-то записанном уже отъезженном концерте. Сразу хочу предупредить, за такие деньги, скорее всего, это будет какой-то диванчик, который будет достаточно далеко от сцены, но там такой формат этих живых выступлений, что на самом деле люди, которые садятся сильно ближе, которых там и билеты стоят сильно дороже, они туда приходят с несколько другим вайбом. То есть они там садятся за стол, они себе заказывают что-нибудь выпить, заказывают что-нибудь поесть, и по сути это как будто бы они такая смесь, то, что они в ресторан пришли и вот еще и что-то послушали. В общем, это вот как будто бы какое-то такое отношение, потому что много людей приходило такие наряженные, в общем, как на события. Ну и, в общем, есть такая сегрегация для тех людей, которые просто пришли как-то, я не знаю, вечер скоротать, как я. Вот, для них этих диванов вполне себе достаточно. И не надо платить четверную цену за то, чтобы быть немного поближе к сцене. На следующий день был сам прототайп. Мне, как опытному посещающему конференции, сразу бросилось в глаза то, что ребята явно не нашли еще какой-то свой формат. Потому что, насколько я помню, по спикерам и вообще какой-то, ну, по лендингу первой конференции это была больше какая-то разработческая штука. В этот раз это чисто такая безделовская программа была. Из серии там и какие издатели, где взять денег. Ну, вот все то, что условно насущное, сейчас все переливают из пустого в порожнее, это обсуждают. И на самом деле ребят со сцены не то, чтобы сказали больше чего-то нового. Задавал пару вопросов ребятам из ВК-плея. Немножко потрещал с чуваком, который отвечает за техстек Now Engine. Это для тех, кто не знает, наш отечественный движок, вот этот флагман, который теперь будет и разрабатываться, и позиционироваться именно как, собственно, исключительно российская разработка. Было прикольно, поучительно, но не более того. Также бросилось в глаза то, что явно, ну, компании-организаторы пытаются этой конференции как бы вкачать свой бренд, потому что я уже такое видел. Сама конференция бесплатная, при этом там еще и кормят. Там есть что покушать утром и есть что покушать в обед. И видел я такое на самом деле на конференциях от Мэйла. Это было вообще на заре моей вообще первой работы, когда я, не знаю, вот из университета выпустился, в самую первую работу устроился. И ровно такого же формата мероприятия делал Мэйл. Они длились один день, они были бесплатными. И поэтому я помню даже, как я питчил своим руководителям. Они такие: что тебе типа надо? Я говорю: мне просто отгул и билет на поезд туда-обратно. Все, мне больше ничего не надо. И я садился на поезд, приезжал в 9 утра, прямо с Казанского гнал там к храму Христа Спасителя, не помню, какая там станция метро. И, в общем, я буквально приезжал к началу регистрации. Проводил там целый день, с последнего доклада уходил, приезжал обратно на вокзал, садился на поезд, уезжал домой. Вот так я делал, по-моему, 2 года или 3 года подряд. Было весело, прикольно, но чувствуешь себя, конечно, челноком. С кучей каких-то сумок, рюкзаков, там, какого-то мерча надавали, в общем. Для вчерашнего студента, в принципе, развлечение было кайфовое. Здесь прям очень похожий формат, все прям очень это напоминает. Поэтому, собственно, я провел такие параллели. Там пиарил себя Mail, тут пиарит себя Astro. Насчет того, стоит ли прототайп того, чтобы ехать на эту конференцию из другого города, не знаю, мне кажется, что нет. Но если только вот с какой-то такой мотивацией, с которой это делаю я, чисто для разнообразия, за не очень дорого скататься туда-обратно. Ну, в принципе, наверное, можно как-то или время провести, вы хотите, вот среди каких-то ребят, которые тоже игры делают, как и вы. Ну, может быть. Вот такое у меня заключение по этому поводу. Ну и третий день я провел тоже достаточно разнообразно. Встретился с Серегой Ивановым. Вы можете его знать как одного из старейших спонсоров этого подкаста. Когда-то мы работали вместе, сейчас он большой человек, работает в Москве. Поболтали и в целом очень приятно провели время. Ну а после для меня было такое самое большое московское открытие. Это, не знаю, как это правильно называется, ярмарка, вроде нон-фикшн. Это такое большое книжное мероприятие. Я уже несколько раз встречал как-то эти афиши, и тут просто наткнулся на то, что это будет в те же даты. И, собственно, сразу вписался в это дело. Это было рядом с Кремлем. Там между ГУМом и Зарядьем есть большой, я не знаю, какой-то выставочный павильон. И вот там оно и проходило. Я когда внутрь зашел, я просто офигел. Там такое помещение, там можно 4 дирижабля припарковать, наверное. А по большому счету, это именно книжная ярмарка, где издательства продают свои книги. И один из приколов в том, что они их продают со скидкой. Причем со скидкой такой нормальной, там процентов 30 от магазинной цены. А книги сейчас стоят как бы типа не 3 копейки, поэтому, заплатив 400 рублей за вход, вы, купив одну книгу, уже, скорее всего, эту скидку отобьете. Я же припер оттуда 5, и это все не какие-то томики на дешевой бумаге. Про дешевую я сказал, потому что она легкая. Сейчас книги печатаются такое на бело-серой бумаге, и даже у тебя, если 500 страниц в руках, ты можешь там, видите, 3 пальцами держать, она не упадет. Не потому что я хотел принизить сам вот этот предмет книжный. Нет, это 5 тяжеленных штуковин, которые я еле потом допер до Алиэкспресса. Я, в принципе, сразу сообразил, что какой-то такой условно масс-маркет покупать там не прикольно, потому что они сами по себе дешевле, и их все равно на Озоне можно на том же выцепить. Ну, да, будет немножко подороже, ну, типа, и ладно. Но зато там я смог увидеть какие-то штуки, которые я, в принципе, никак бы не смог на них наткнуться. Например, там был один из стендов музей Санкт-Петербурга, так и называется. Я, кстати, сначала не врубился, что это значит музей Санкт-Петербурга, потому что такого музея я не знаю в Санкт-Петербурге. Оказалось, что это просто как будто условно какая-то организация государственная, которая управляет каким-то количеством музеев, и один из них, а может быть, сказать, единственный, черт его знает, это Петропавловская крепость. Я просто заинтересовался сразу артбуком, или альбомами, как это называется, в общем, такие большие штуки с картинками, с плакатами. У них был такой первый, который я хватанул, это про космос. В общем, там такая большая штука, где там всякие плакаты с Гагарином, еще всякое такое. Один был с плакатами про войну Великую Отечественную. И еще два, за которыми особо зацепился глаз, это афиши кинотеатров с фильмами дореволюционной эпохи и уже советского периода. И у меня прям слюни потекли. Я прям захотел сразу оба схватить, но, к сожалению, с советскими афишами у них был порванный экземпляр. Вот, я уже что-то такое... такой, ладно, не надо. Вот, а с дореволюционными вот я себе забрал, и стоил он 1200 рублей. Это вообще, типа... абсолютно не деньги для таких изданий. Просто любой артбук — это вообще такая штука, которая начинается там, не знаю, от 3. Дешевле артбуков просто не бывает. Если они дешевле, то они, скорее всего, там на полке пожамканы простояли полгода-год, их там уже все затерли. И вот тогда они будут, наверное, дешевле. Кстати, я один раз видел в Питере, тоже был какой-то артбук по «Звездным войнам», очень крутой, прям пипец крутой. Стоил он там, ну, типа, 1500. Но он был в таком состоянии, то есть это, знаете, как и в школьных библиотеках иногда бывают книжки, где каждая страница перемотана скотчем, просто каждая. Вот там был в таком состоянии артбук, и он стоил 1500. Еще одно издание от музея «Гараж». Книжка про архитектуру такого андеграундного толка последней советской 30-летки. Это когда всякие разные архитекторы пытались проталкивать какие-то супер нестандартные решения в среде, где строили только вот по каким-то канонам, и вот ни шаг влево, ни шаг вправо, а вот, типа, ребята пытались это делать. Это та из моих любимых тем, архитектура, мне просто очень интересно. Я не назвал это артбуком, это все-таки какая-то смесь, все-таки это книга, просто с большим количеством иллюстраций. Тоже дофига тяжелая. Еще одно издание было прикольное, это про общепитного ДНХ, естественно, тоже в советский период, тоже гигантская книжка, там про то, как в целом, какая была культура развлечений и... общепита на территории всей выставки, и даже там есть рецепты, которые из которых типа что готовилось, сколько стоили блюда и так далее. В общем, все как я люблю, когда кто-то берет какую-то тему, которой ты специально не заинтересуешься, но это сделано так круто, что тебе прям очень интересно про это почитать. Чистой воды научпоп. И еще две книжки по геймдеву я зацепил на стенде Бомборы. Вот это как раз была покупка из серии, типа, ладно, раз уж я тут, куплю две книжки дешевле, чем буду заказывать их онлайн. Моя мотивация там была из серии: так, я могу еще унести 2 тома или нет. Вот, и стоя перед стендом, я принял решение, что могу. Но это уже был мой предел. Но это все, в принципе, то, что касается каких-то крупных издательств, которые вот прям издательство-издательство. Там было еще несколько таких прикольных моментов. Первое — это то, что там был отдельный такой закуток, хотя он находился практически в самом центре, с какими-то супер-ультра-мелкими издательствами. Ни одного названия я, конечно же, в жизни не видел. И выглядело это буквально как лотки на рынке. То есть просто столы стоят, там сверху какие-то таблички просто с названиями, и все. Там абсолютно разные какие-то вещи, которые просто, ну, типа, я бы не мог подумать, что в принципе существуют. Больше всего мое внимание зацепило какое-то издательство. Я просто шел, смотрел на то, что лежит на этих лотках, и смотрю, что целый стол завален просто какими-то книгами, посвященные анархии. Анархии в смысле не вот это вот, типа, как панковская движуха, а анархии как, типа, ну, социальному явлению и, типа, исследованию этого всего дела. И большинство этих изданий какие-то, типа, книжечки, страниц на 40, они там какого-то карманного формата, еще что-то, и все какие-то разные. Вот, и то есть это целое издание, которое занимается анархичной литературой. Я в этом месте просто такой: вау, это очень прикольно. Но это была не только, как бы, типа, ярмарка, где просто люди закупались, там проходили еще всякие разные какие-то лекции, какие-то движухи. В общем, это уже начинало больше напоминать какую-то нашу условно-геймдевскую вечеринку. Я где-то мимо прошел бусов 5 или 6, которые были полностью заполнены, там шли какие-то лекции, были битком забиты, люди слушали. Там абсолютно разные были какие-то контингенты. Там в одном делала доклад какая-то, уже, я не знаю, бабушка, она, у нее уже отдышка от того, что она просто разговаривает. Она явно не то чтобы хороша в публичных выступлениях, она такая... Такая какая-то интересная. Может, конечно, она очень какая-то заслуженная, не знаю, но с точки зрения публичных выступлений было все очень весело. Проходишь 20 метров, там сидят какие-то уже молодые ребята, им лет по 25, они там что-то... Ну да, Достоевский, да, было тут Достоевского, было, и все вчетвером на серьезных щах что-то обсуждают. Я там когда стоял в очереди куда-то там в буфет, за мной стояли такие две женщины, они, судя по всему, из этой отрасли, и одна, видимо, преподавательница, что ли, она говорит, вот, у меня тут студенты ходят. Типа у них есть что-то типа курсовой работы, они должны типа попытаться издателю пропичить или, ну, она какое-то другое слово сказала, ну, типа протолкнуть свои работы. И она с таким умилением об этом рассказывала. И в этом месте я себя поймал на интересной мысли, что на самом деле вот эта вся книжная индустрия, в смысле как вот авторы, издатели и читатели, она вся как бы практически один в один такая же, как у нас в играх, просто в нашей индустрии уже больше 10 лет, как бы, и для меня это уже... Ну, типа, какие-то механизмы, которые я знаю, к которым я привык, и, ну, я все понимаю, как здесь все работает. А книжная индустрия для меня абсолютно, как бы, это что-то полностью от меня далекое. Я это воспринимаю с какой-то большой степени романтизма и умиления, но при этом она ровно точно такая же, просто там другие люди. Там тоже есть люди, которые выглядят нормально, тоже есть люди, которые выглядят очень фриково. Но в целом, если переносить все один к одному, это все очень похоже. В общем, такое забавное наблюдение я себе сделал. Ну, собственно, в общем-то, все. Как вы могли, наверное, понять, скорее всего, это была поездка так. Отдохнуть, развеяться, как-то просто по-другому провести время. Я вернулся обратно, и буквально через там день мы всей семьей полетели в Питер. Это у нас был такой мини-отпуск. Там у ребенка были каникулы. У Лены только сейчас была бы возможность отдохнуть. Дальше у нее там этой возможности не будет. У меня тоже, в принципе, все хорошо сложилось. В плане, потому что релиз апдейт еще не произошел, а любой релиз, даже релиз апдейта, это, как всегда, какой-то кранч и какая-то послерелизная суматоха. Питер, я не знаю, мы уже были там 10-20 раз, поэтому у нас все это довольно пассивно происходило. Я не буду по дням как-то все разбивать, просто какие-то интересные штуки расскажу, которые были новыми в этот раз. Ну и все. Первое, что интересное было, мы поехали на Севкабельпорт. Это такое бывшее промышленное место, из которого сделали, ну, такое, типа, культурное пространство. Сделали прям классно, особенно если учитывать, что это, типа, старые переделанные здания. Собственно, ключевым зданием там является какой-то большущий гигантский цех, который распилен, ну, внутри, а не снаружи, конечно, на несколько частей, и при этом он все равно там какие-то гигантские пространства внутри. С одной стороны, там есть клуб, в котором играют, судя по афишам, играют исключительно подкушники. Там была афиша Плана Ломоносова. Для тех, кто никогда не слышал про эту группу, но вы, возможно, смотрели фильм «Интерны». Вот в фильме «Интерны» играл чувак, который играл роль Лобанова. Вот этот чувак — это вокалист и солист группы «План Ломоносова». Еще группа «Смех», которая, наверное, стала известным благодаря Алексею Щербакову, это комик. Я никогда их особо не слушал, но, в общем-то, мне кажется, она известна песней «Смех, смех, смех, очень вкусное говно». В общем, такие ребята там играют. И в этом же здании, как нельзя кстати, находилась выставка, посвященная истории панк-рока и, в частности, группе «Король и Шут». Выставка прикольная, несмотря на то, что я не являюсь особым фанатом «Короля и Шута», поэтому мне понравилась больше как бы первая часть, она вот именно английскому панку, американскому панку посвящена. Но выставка, в общем-то, стоящая, особенно если вы прям поклонник Киша. Насчет того, что идти туда с ребенком, не знаю. Мне кажется, мы прошли прям со скрипом. В плане, когда мы вышли, типа, Лев спрашивает, а я так и не понял, типа, панки — это хорошо или плохо? Ну, то есть, мне кажется, для 8-летнего ребенка панк, как таковой, еще все-таки довольно концепция сложноватая. Там сейчас, как и, в общем-то, везде с аудиогидами, ты ходишь по этим RFID-меткам, там все это переключается. В общем, очень прикольно сделано. Главное, не бежать вперед. На выходе, кстати, я опять же зацепил у них там в этом магазине мерча артбук. который сделан по мотивам этой выставки. Точнее, как бы наоборот, скорее всего, просто там они как бы материалы собрали больше, в самой экспозиции меньше, все остальное в артбук напечатали. Это моя единственная книжная покупка была из поездки в Петербург, но артбук, в общем-то, в принципе, тоже прикольный. А, тут вообще не секрет, что эта выставка очень сильно, она такая... Яндекс ангажированная, скажем так, потому что эту выставку делали к сериалу, и там все как бы подвязано к этим делам. И тут я еще с Москвы это, в принципе, заметил, здесь это тоже мне в глаза бросилось. Яндекс сейчас очень сильно свои какие-то сервисы, весь свой пиар, он прям вкидывает во всякие разные мероприятия, то есть вот этот нонфикшн, который был в Москве, там это выглядит тоже, Яндекс прям бросался в глаза, вот у них будки стоят на проходе, ну, где билеты продают, и просто, ну, короче, проходная. И вот там половина для тех людей, которые с какими-то своими билетами пришли, или вот им в кассе там надо постоять, еще что-то там, что-то такая какая-то толпа, все, ну, в общем, как вот обычная такая проходная движуха. А с другой стороны стоят девочки в майках Яндекс Афиши, ты просто туда подходишь, QR-код им в лицо тыкаешь, они пикают, и ты проходишь. Все, просто пролетаешь. Здесь вообще, здесь типа тоже отдельно, там тоже все это брендировано Яндексом, Яндекс Афиши, по-моему. И там тоже была отдельная такая девочка стояла, будка. Ты туда подходишь, и, короче, он говорит, покажите, есть ли у вас подписка Яндекс Плюс. Если есть подписка, тебе дают какой-то браслетик, который потом ты можешь пройти на какую-то VR-штуку, где будут показывать. Я так понял, короче, я не ходил, у меня ходила Лена с Левой там из сериала, по-моему, вот где они там в этом трактире, типа, играли песни свои, вот в этом фэнтези-измерении, это вот 360 видео сняли, целую песню или две песни, не знаю, в общем, 15 минут, по-моему, это все происходило, вот. И, в общем, Яндекс везде пытается вообще пропихнуться, точнее, не то, что пытается, он это делает, прям бросается в глаза. Не знаю, как к этому относиться, но, наверное, прикольно, в общем, но вот так. Дальше из забавного, сейчас будет опять, кстати, Яндекс, это вот, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, немножко уже страхово становится, в плане слишком монополизированная компания становится. Но, тем не менее, есть классные штуки, за которые ее как бы хочется всегда похвалить. В общем, мы пока с сыном гуляли по Питеру, в доме Зингера увидели ВК-стор. Это магазин, где они просто продают свою брендированную всякую штуку разную. Там майки какие-то, худи, кружки, все за бешеные деньги. В общем, и очень странное место. Там много пространства, гуляет 3 человека и никого нет. Я в подобном был в Москве, то же самое все. Но там, пройдя буквально километр по Невскому, мы наткнулись на Яндекс.Стор, который совмещен с Яндекс.Музеем. И вот это было прикольно. Там тоже всякая их брендированная штука, тоже кружки, майки и все прочее. Но самое классное, на самом деле, то, что у них называется Яндекс.Музеем, это такой небольшой закуток, где стоят всякие разные ретро-консоли, которых не очень много, они так больше попрятаны. Но самый классный там фокус на старые компьютеры. Всякие спектрумы, БКшки, в общем, это все то, чего наше поколение не застало, но каждый раз выслушивает ламповые истории от людей чуть более старших, чем мы. И причем там это сделано не на отвали, как бы там все аккуратненько поставлено, там у каждой и консоли, у каждого компьютера стоит, если у нее нет своего монитора, стоит, по-моему, штука PVS-ка называется. Это, короче, очень востребованная такая штука среди ретро-геймеров. В общем, это монитор от Sony, именно монитор ламповый. Он достаточно мелкий, там дюймов, я не знаю, типа 11, наверное, может, даже 9. И это вообще профессиональное оборудование для монтажа. То есть вот на ОРТ в 90-х такие использовали, ну, вообще по всему миру. Это вот типа считается, что это самый-самый топ, если вот играть хочешь максимально аутентично на чем-то таком старом. На вид их продают, мне кажется, они там 1015 эти мониторы. По крайней мере, когда я несколько лет назад последний раз глядел, просто ради интереса. И там все это сделано так красивенько, все стоит, можно все это кнопочки потыкать, что-то понабирать. Я там несколько штук потыкал, но я могу сказать, клавиатуры, конечно, отвратительные. У всех, без исключения абсолютно. У всех это клавиатуры с какими-то резиновыми мембранами. То есть это, представьте, вот как Тетрис у вас был в 90-х, наверняка он у вас был. И у них была вот эта вот резинка, которая прожималась, которая без фидбэка. То есть никогда непонятно было, нажал ты на кнопку или нет. И она еще довольно такая туговатая. В общем, это самое ужасное вообще механизм, который только может быть для клавиатуры, в принципе. И у них у всех вот поголовно такие вот эти, такие клавиши. В общем, забавно. Нашел там, компьютер Леве показал. Вот, типа, смотри, вот компьютер с Windows 3.11. Это первый компьютер там с Windows, который я в жизни вообще видел. А вот, типа, компьютер с Windows 98. Это вот, который у меня был самый первый компьютер. Потом мы еще туда с Леной заходили. Она, это, на Mac'е уставилась такая, говорит, это что такое? В общем, там стояли эти G3 и G4. G3 — это такой... такой Mac, короче, он выполнен в форм-факторе такого яйцеобразного телевизора, он еще с ручкой, и, ну, там он белый стоял, а вообще их выпускали там в тысячи вообще цветов, ну, не в тысячи, там, штук 20 их было, и они такие, типа, молодежные, там, зеленые, розовые, желтые, вообще каких только не было. И это, по-моему, был первый компьютер, который полностью Джобс сделал после возвращения в Apple. В общем, очень прикольная машина. А G4 — это такая... типа полусфера, из которой на таком кронштейне, ну, в общем, это такая, ну, которая в одной плоскости сгибается, монитор подвешен. И она прикольна тем, что на ней стояло несколько игр, включая Quake 3. Я Quake 3 запустил на Mac'е. Что-то побегал против бота, убил его несколько. В общем, прикольно. Типа на Mac'е играть в Quake 3 на G4. Ну, в общем, интересные эмоции. В общем, это для ценителей таких, для ретро штук типа меня. В общем, это место могу посоветовать, если будете вот где-то как-то там гулять по Питеру, это в районе перекрестка Невского и Литейного. Ну, это просто, чтобы ориентироваться примерно в направлении, а так, естественно, в картах это все найдете. Опять ходили в планетарий. Я рассказывал уже про московский планетарий. Здесь практически все ровно то же самое. Мой совет остается прежним. Если вы никогда в жизни не были в планетарии, ну, наверное, один раз стоит сходить, второй раз вообще никакого смысла не имеет. А очень много детей. Технология пытается дуть щеки в том месте, где как бы она уже дуть ничем не может. В общем, дело такое. Единственное, что прикольно, это все происходило в здании, которое когда-то было построено как газовое хранилище. Ну вот, его во время войны там в него снаряд попал, потом его отремонтировали, и там он через сколько-то десятков лет стал вот планетарием. Я, кстати, когда-то видел какие-то видосы, где в Германии тоже переделывали газовые хранилища, вот эти старые кирпичные такие гигантские здания, эти шейбообразные, для каких-то таких креативных пространств. Ну, классная идея вообще, круто сделано. Но это было типа, лет 8 назад, я видел это, наверное, где-то в интернете. А тут вот сам умудрился оказаться в таком. Вот это самое яркое мое впечатление было от этого места. Так, если вы устали, то осталось совсем немного, буквально еще две точки. И первая из них, это такая выставка, экспозиция, не знаю, как это правильно назвать, проходит она в 5-м павильоне Ленфильма. Это рядом с Петропавловской крепостью на Петроградке. Эта экспозиция посвящена операторам, собственно, Ленфильма, которые в Великую Отечественную войну работали на фронте. И их работа, собственно, была, заключалась в том, чтобы запечатлеть все, что происходило во время этой войны. Посыл этой выставки, в общем-то, понятен, как и все выставки, связанные с Второй мировой. Но эту выставку я бы назвал немного особенной, потому что такого я, в принципе, раньше не видел. А дело в том, что она сделана не как любая другая выставка, посвященная Второй мировой, которую я когда-либо видел. Такое ощущение складывается, что ее делали люди моего поколения, и у меня буквально сразу сложилось ощущение, что ее делали по каким-то законам видеоигры. Что она себе представляет? Это такой некий маршрут, состоящий из 15 комнат. Ты переходишь из одну в другую. У тебя опять же аудиогид, AirFit-метки. Все переключается, тебе рассказ. Но при этом это все работает так, что мы как будто вот в играх, которые пытаются быть бесшовными, и у них вот одна локация, потом поворот, загрузка, ну, чтобы типа скрыть загрузку, другая локация, и вот так они между ними переключаются. То есть это не просто 15 комнат, из которых ты в двери в дверь выходишь. Это прям вот маршрут. Ты по нему продвигаешься и попадаешь из одной локации в другую, прям вот, даже не знаю, как это описать, но это происходит практически бесшовно и очень сильно там сюрреализмом отдает, потому что сначала ты оказываешься около какого-то домика, за угол заворачиваешь, ты уже в окопе, опять за угол заворачиваешь, ты внутри, типа, внутри фюзеляжа самолета, из фюзеляжа самолета выходишь, ты внутри квартиры, из квартиры выходишь, ты там на улице, еще что-то, и вот ты прям вот так перемещаешься, то есть это реальный сюр. Я не знаю, вот как типа в Max Payne были какие-то такие миссии или где-то. Ну, в общем, это в играх, где какое-то помутнение сознания происходит у персонажа, там вот часто такое используют, когда мы попадаем из одного места в то, в которое этого места быть не должно здесь. И при этом там все это сделано и расставлены вещи так, что куда бы ты ни посмотрел, там всегда должно быть какое-то перенасыщение объектами. Вот опять же, как в видеоиграх, типа того. В экшен-играх, куда камера не была бы направлена, там должно быть всегда масса всего интересного, чтобы ты просто принтскрин нажал, и уже было круто. Здесь вот точно такой же эффект. Там есть какая-то сцена с заводом, типа в блокадном Ленинграде, какие-то люди собирают танки, и там буквально, я не знаю, типа на 7 квадратных метрах типа стоит там какой-то кусок танка, на него башня надевается, тут окна, там кусок стены типа отвален, идет снег, какие-то чемоданы валяются, тут станок лежит, тут какая-то еще что-то. И, в общем, это все прям очень все как-то компрессировано, и при том, что это не так, что просто типа навалили все в кучу, там все продумано, все классно типа сделано. Но на меня это почему-то подействовало вот таким образом. Я вот какой-то вот в этом сюрреализм видел, когда ты типа как будто в игру попадаешь. Я вот сколько с Леной говорил, и потом ребятам рассказывал, никто не понимает, о чем я говорю. В общем, но для меня это произвело такое впечатление. Возможно, авторы посчитали, что такой способ подачи, он как-то лучше подходит для людей, условно, моего возраста и младше. Не знаю, очень интересно было бы кого-то узнать, почему это было сделано именно так. Но не могу не отдать должного авторам, кто это делали, потому что это, ну, действительно, все очень круто сделано. Прям очень здорово. Именно большая работа была проделана. И весь нарратив, пока ты идешь, все, что тебе рассказывают, все там очень так гладенько, все очень интересно. И, естественно, вызывает ту эмоцию, с которой как бы мы относимся к Великой Отечественной войне. В общем, туда я 100% советую сходить. Ну и последнее место нашего путешествия. Магазин под названием «Подписные издания». Это книжный магазин. Ба-бам. У нас сегодня прям книжный выпуск. Я чуточку почитал их сайт, их историю. Магазин называется «Подписные издания», и называется он не просто так, потому что он существует с 1926 года, и он занимался тем, как, собственно, называется. Он занимался тем, что доставлял людям по подписке книги. Ну, доставлял, в смысле, до самого магазина, но у них была и доставка. Это, кстати, забавно. Во-первых, что у них вся литература, все, что можно было выписать по подписке, делилось на две категории. Первая называлась «Все книги», а вторая называлась «Большая советская энциклопедия». Это та, которая вот там в 40 или в скольких там томах. Это одна из самых больших ценностей была в советское время с точки зрения книг. Во-первых, оттуда много чего можно было достать. Я помню, когда еще всякие, когда школьником было, рефераты писал, никакого интернета не было. Сейчас рассказываешь Леве, что интернета не было. Вот, у него глаза на лоб лезут. Вот, оттуда типа доставалось вообще дофига всего. Я так понимаю, все школьное обучение, там какой-то кусок университетского, все на этой большой советской энциклопедии держалось. Во-вторых, она была достаточно дорогая, и ее было сложно достать. И я помню, родители рассказывали историю, что когда они поженились, выяснилось, что и у отца у моего был экземпляр, ну, в смысле, все там эти 40 или сколько-то томов, и у мамы. И они такие, ну, типа, нам два экземпляра-то не надо в семье. И они в итоге, по-моему, один продали и чуть ли там, не знаю, типа, кровать купили или что-то такое, в общем. Хорошие деньги за нее выручили. Так вот, две категории подписных изданий было, и у них еще была доставка, надо, такой delivery был. И, значит, доставка всех книг любых стоила 1 рубль, а доставка большой советской энциклопедии 2, что вообще как бы очень даже нехилые деньги. Мне кажется, один том советской энциклопедии столько стоил, как его доставка. Так вот, магазин существует до сих пор, он находится на Литейном, и это просто какая-то Нарния. В плане, это просто очень офигенное место, оно очень классно сделано, там просто хочется находиться. Я просто когда зашел, походил там 5 минут и сразу сказал, все, так, не буду сейчас ни во что углубляться, потому что иначе мы отсюда не уйдем, а, естественно, проводить там целый день в книжном магазине ни у кого времени особо не было. В общем, я просто там пробежался, у них есть и обычные секции, у них есть букинистическая секция, и там абсолютно какие-то странные вещи, особенно в этой букинистической секции. Смотришь просто на штуки, которые даже не предполагал, что они есть. Плюс еще из-за того, что это старое питерское здание, оно как-то само по себе очень странно устроено. Там какие-то лестницы, какие-то закутки. Я там что-то пошел в туалет, выяснил, что это туалет, ты открываешь дверь в коридор, а этот коридор, это как будто за стенок, и там какая-то своя сеть туннелей вообще. Еще один параллельный мир. Там два этажа, на каждом этаже там по кофейне, иногда по две, иногда по три. В общем, сделано супер, вообще безумно круто. И я, в общем, решил для себя, что когда-нибудь, когда у меня будет полдня свободного в Питере, я обязательно эти полдня потрачу на это место. Все, мы закончили основную часть этого выпуска. Я вот прямо сейчас даже не знаю, стоит ли сюда еще приплетать поделюськи, потому что, с одной стороны, у меня их копится и копится, с другой стороны, как будто сам выпуск уже как будто бы и не очень-то и предполагает, что к нему можно что-то приделать. Ну, давайте немножко попробуем. Я сегодня вам кинематографических поделюсик накидаю. Первое покороче заключается оно в том, что я решил попробовать посмотреть «Всего Горца», который есть. Это, если помните, был сериал, а сериал вообще сделан типа по фильму. Этих фильмов там, по-моему, 4 или 5. А сам сериал там 6 сезонов. Это вот тот, где Куин играет, где один мужик рубит мечом голову другому мужику со словами «остаться должен только один». Вот это вот все. Пока я нахожусь на стадии, посмотрел первые полтора фильма. Но я хочу просто сказать немножко про первый фильм. Я как-то раз, помню, говорил о том, что в кинематографе есть некоторые приемы, которые ты не понимаешь, почему так это происходит. В смысле, я про визуальный ряд. Вот, типа, если смотреть какую-нибудь кинохроники 50-х, там вот как Москву строили, как строили МГУ, там есть вот этот вот знаменитый ролик, где стоит здание, и на его фоне там бабку с козой грузят в ЗИЛ. Подавляющее большинство этих кадров, они как-то сняты так, как будто бы у камеры нет фокусного расстояния, но оно, типа, там все в фокусе. И то, что на переднем плане, и то, что на заднем, и из-за этого создается эффект какой-то нереальности, как будто это на картоне снимали, условно. А это какая-то вот специфика аппаратуры была, или я, типа, не знаю, в чем дело, не знаю, кого спросить, типа, как-то так это происходит. С «Горцем» какая-то другая ситуация, я вообще пока не понимаю, в чем дело. Вот первый «Горец», у меня 28-дюймовый монитор, ну, то есть это что, сейчас что-то, типа, стандартное, то есть 27 дюймов, это сейчас какой-то, не знаю, типа, у каждого геймера такое, типа, вот в офисах такие стоят. Мне кажется, сейчас 24-дюймовый никто не использует. Ну, не знаю, короче. Ну, кажется, что 28-й — это что-то такое. Не кажется он особо большим. Так вот, на нем почему-то этот фильм смотрится, как будто его смотришь на большом экране. То есть там все так четко, как, я не знаю, какой-то эффект объема прям дикий. Не понимаю, почему. Ни с одним другим вообще фильмом или сериалом, который я смотрел на этом мониторе, у меня не было такого эффекта. Вот только с первым «Горцем». Не знаю, что с ним сделано, почему так. Я даже слов найти не могу. Я сидел, типа, почему-то полтора часа такой, типа, нифига себе, прям, вау. Вот эта картинка. Почему даже зацепиться не за что? Вообще даже не подъезжайте там вот с МГУ, там, с этими, с фокусным расстоянием, я еще как-то более-менее что-то понял, здесь вообще не врубаюсь, в чем дело. Как буду продвигаться по этой линейке, расскажу вам что-нибудь, может быть, еще. Ну и вторая поделюська, это сериал. Он как-то прошел мимо меня, но как будто бы, знаете, все о нем так разговаривают, что как будто его все смотрели, кроме меня, не знаю. Сериал называется «Miami Vice», это которая «Полиция нравов». И это сериал из 80-х про то, что, собственно, в названии указано. Это про двух полицейских, которые ловят всяких ребят, торгующих наркотиками, оружием, связанных с проституцией, вот этим вот всем. Я тысячу раз слышал про этот сериал, но добрались мы почему-то до него вот совсем недавно. И то я вообще о нем вспомнил, где-то я услышал, что сейчас вышел сериал «Токио Вайс». Это типа того какой-то идейный наследник «Майами Вайс» из 80-х. Я такой, ну окей, надо бы тот, наверное, тоже как-то посмотреть. И, если честно, это фантастика. А фантастика, знаете, в чем? Что это просто один в один «Вайс Сити». Вот прям ни больше, ни меньше. Это просто один в один «Вайс Сити». Это как бы наоборот. Это «Вайс Сити» один в один «Майами Вайс». Там угадываются вообще персонажи. Угадываются локации. Отличия там вообще абсолютно незначимые. Ну, то есть там в «Вайс Сити» был чувак, какой-то кубинский генерал на яхте. Здесь не кубинский, здесь итальянский. Точно такой же яхте. Все локации один в один. Да, два напарника, белый и черный. Я прям как будто просто в игру играю. Опять у меня это как бы... Может, у меня профдеформация какая-то? Ну, в общем, меня это куда-то прям туда, в мой 10 класс, когда я в Vice City проводил какие-то дни. В общем, меня это куда-то туда откинуло. Плюс еще оказалось, что это один из... Ну, это все Лена мне рассказала. Она где-то там все это узнала. О том, что это был один из самых таких сериалов, который задавал и моду, и вообще на то, что круто, а что нет. Там, на самом деле, очень много тачек, типа, дорогих на тот момент. В общем, не знаю, классно. Мне прям нравится, я в восторге. Я вообще сейчас что-то больше смотрю какие-то вещи, снятые в 80-е, в 90-е, или вот. Они как будто поискреннейшие, не знаю. В общем, какие-то понаивней. Вот мы практически закончили первый сезон, но там дальше какая-то проблема с следующими сезонами, со вторым, с третьим, может, даже с четвертым. Прикол в том, что его отсняли. Это очень, кстати, забавная тема, как, типа, люди друг с другом работают. Так вот, его отсняли, отдали телеканалу, может быть, даже не одному, а может быть, даже нескольким. А телеканалы по какой-то причине, мне, кстати, тоже интересно узнать, по какой, возможно, когда-нибудь об этом узнаю, они показывают его не по порядку. Они показывают его как-то. Иногда, как я понимаю, это просто, ну, типа, мы считаем, что серии должны располагаться в другом порядке. Или, например, у них было какое-то расписание, и они, например, на одной неделе и пропустили серию по какой-то причине, там эфирная сетка поменялась. Они, типа, не стали эти серии сдвигать. В общем, понятия не имею. И в интернете есть куча статей, в каком порядке смотреть серии Miami Vice 2, 3, может быть, даже 4 сезона. И это просто дичь. Там даже у Яндекса, у АИ-помощника я спрашивал, она такая, да, есть такая проблема, вот тебе, типа, один из вариантов списка. Причем, что интересно, там во втором сезоне, короче, я просто это где-то в описании этого списка прочитал. Во втором сезоне какого-то из персонажей у него, типа, борода отросла. Это как-то сюжетно обосновано, ну, типа, там, условно, запил, потом, типа, какой-то резурекшн у него случился, и ну, он там дальше пошел фигачить всех. Ну, типа, какой-то такой простой троп произошел. А серии, когда по телеку их показывали, у него там, типа, чувак, одной серии с бородой, другой без, с бородой, без, с бородой, без. И чувак, короче, основываясь на том, есть ли борода у персонажа или нет, он так отсортировал серии. Вот он так, типа, посчитал, что они так должны находиться. И, типа, нет никакого официального порядка. Есть просто порядок того, как они выходили на телевидение, а как они на самом деле должны быть, судя по всему, эта информация утеряна навсегда. В общем, такие вот вам интересные фан-факты. Итак, заканчивается этот долгожданный, трехнедельно ожидаемый выпуск подкаста. И, значит, я должен сказать спасибо ребятам, которые поддерживают его на сервисе Boosty. Это ребята Сергей Иванов, а также еще несколько ребят тиром пониже. Спасибо вам большое. Благодаря вам я могу продолжать все это делать, рассказывать такие захватывающие, наинтереснейшие вещи. Те, кто хочет меня поддержать, присоединиться к этому кругу избранных, для вас есть также ссылка на Boosty. Там вы можете себе по настроению выбрать любой тир, они ничем не отличаются, просто зависит от вашей широты души. А на этом у меня все, спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Кстати, вычитал такую тему интересную, что Мэтт Гроунинг, это ведь чувак, который сделал Симпсонов, там в заставке есть вот этот кадр, где Барт переписывает одно и то же предложение по несколько раз, по много раз, что это его история из детства. Его тоже, короче, оставляли учителя, чтобы он писал там, типа, я должен вести себя хорошо, 100 раз должен написать, только тогда пойдет домой. Вот такие дела. До следующего выпуска. Пока.